В Москве продолжаются аресты участников массовых выступлений 27 сентября и суды над ними, а в наступающую субботу уже намечены новые протестные акции. О том, что происходит на улицах Москвы, как этот протест меняет общество и власть, которые будто все меньше боятся столкновения, мы говорим за некруглым столом с руководителем программы внутренней политики Московского центра Карнеги Алексеем Колесниковым и журналистом и писателем Михаилом Шевелевым. Ведущий Вадим Дубнов.
Михаил, жестокость, которая была явлена в субботу, она была системна, она была политически ангажирована, запланирована, или она все-таки в какой-то степени была некой ситуативной реакцией на то, что происходило? Как будто они мстили за свою мягкость в истории с Голуновым, за сдержанность в предыдущих столкновениях. Вот что это было?
Это было любопытное зрелище. Их было много. Было массовое явление сил правопорядка, и они очень четко делились на три группы. Они делились на московскую милицию, патрульно-постовая служба и ДПС, которые вообще всем видом своим и поведением показывали, что вот это все происходящее им поперек горла. Дальше шли срочники Росгвардии, которые просто плохо понимали, где они оказались, в чем их задача и что здесь вообще происходит. Они тупо стояли своими телами, закрывая происходящее. И была относительно небольшая группа натравленных людей, которые не вкладывали в это... Ну, конечно, всегда бывают садисты и люди, которые получающие удовольствие. Эти выполняли приказ. Как я понимаю, там была небольшая часть иногороднего ОМОНа, а в остальном всю работу по задержаниям, по избиению, по жесткому прессингу выполнял печально известный второй оперативный полк Москвы.
Андрей, кажется, что вот на протяжении этой недели Москва, оказавшись между двумя акциями протеста, в общем, проходит какой-то достаточно принципиальный путь к каким-то другим развилкам.
Я думаю, что она имеет место сейчас. Это не будущая развилка, это переход от очень умеренных точечных репрессий, не к массовым, конечно, репрессиям, но к каким-то промежуточным. Это вот тот тип репрессий, который стоит между штучными, не массовыми и массовыми репрессиями. Потому что, в принципе, конечно, преследование людей, выходивших на площадь, уже носит массовый характер, это как бы очевидно. Это нечто новое. Ставятся рекорды по числу заброшенных в автозаки людей, возбуждаются дела, очень специфическим образом трактуется уголовный закон, не обращается внимания на Конституцию. В общем, в принципе, я думаю, можно говорить о следующей стадии развития авторитарного режима в России. Он становится более жесткий. Мобилизационные инструменты типа антизападной пропаганды, милитаристской пропаганды, чекистской православной всяких штучек, они работают все хуже. Рейтинг президента, я осторожно скажу, стагнирует, забравшись на определенное плато. Социально-экономические вопросы не решаются и не могут быть решены в государственной экономике. Соответственно, это прямой ход к новому типу отношений с обществом – это репрессии. Так что я думаю, что этот каток будет двигаться дальше. Может быть, не очень быстро, но, в общем, все те, кто будет заниматься или пытаться заниматься открытой политикой, будут, конечно, этим режимом раздавлены. И вот дидактический смысл еще имеет то, что происходит сейчас в Москве. Да, это Москва, да, это не вся страна, но я думаю, что вся страна или любой региональный руководитель, любой региональный полицейский будет брать пример именно с Москвы. Это еще и такая эталонная расправа для того, чтобы регионы... Да. Брали пример со столицы.
Михаил, вот то, что сказал Андрей, что государство готово к новому типу отношений с обществом. Общество, по вашим ощущениям воскресным, субботним, готово к новым отношениям с государством? Как оно будет приспосабливаться к этому катку?
Я думаю, что общество готово в той части, в которой я его видел. Я провел 27 число среди очень молодых людей. От 20 до 28 лет я провел с ним весь день и разговаривал с ними. Я думаю, что это вот та возрастная группа, которая составляет основу протеста. Там представлены все возрастные группы, но вот эта возрастная группа самая многочисленная. И у меня ощущения тревожные, потому что они настроены я подберу такое слово, безоглядно. Никакие аргументы, никакие апелляции к историческому опыту, рассуждения о народной воле, о том, что было потом, о том, что такое индивидуальный террор в истории России, на них не действует абсолютно. И в силу того, что это все история, которую они плохо знают, и в силу возрастных особенностей, для них самый большой триггер, самый важный фактор, который их приводит в движение, даже не сам факт насилия, это факт унижения. Вот это то, что побуждает их к действию, и они склонны к решительным действиям, и они очень поддаются массовым эмоциям. Стоит одному сделать шаг, и все остальные делают шаг за ним, хотя совершенно не собирались, возможно, этого делать. Поэтому я думаю, что если говорить о готовности, то вот эта группа готова, и это опасная готовность.
Андрей, государство понимает, что оно, возможно, входит в тот кризис, подобных которому еще не было?
Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что если государство выбирает репрессии, значит, он полагает, что с помощью репрессий оно способно решить все проблемы. Это ошибка, безусловно. Социальное напряжение будет нарастать не быстро, не до революционных ситуаций, но все будет очень серьезно. Я бы даже здесь больше обращал внимание не столько на Москву, сколько на региональные сюжеты, например, тот же самый ШИИС. История длится уже целый год. Люди там делают революцию достоинства, они совершенно не обращают внимания там на социально-экономические какие-то вопросы. Их унизили, они хотят восстановить это достоинство. Это абсолютно новые вещи, которые не способны чувствовать это государство. Оно просто не верит в то, что народ может быть самостоятельным субъектом истории, субъектом действия. Они верят только в активные операции, в то, что кто-то может инспирировать такого рода протесты. Это неправильная оценка ситуации, и я думаю, что это на долгие годы вперед. Но то, что вот транзит 24-го года очень осложняется в этом смысле, и то, что нас ждет период такого вот усиления репрессий, повторюсь, да, это более или менее уже очевидно. Что касается как бы общего уровня готовности протестовать населения, он примерно тот же самый, на самом деле, не надо иллюзий. Когда мы говорим о серьезных таких вот протестах, это все-таки все еще меньшинство. Но это увеличивающееся меньшинство, это слышное меньшинство, это очень серьезно. Вообще историю делают меньшинство, а не большинство.
Андрей, очень много разговоров о том, что это, кроме всего прочего, и кризис бюрократического устройства государства, и что во многом виновата сама московская власть, которая, ну, пустила ситуацию в разнос именно даже не по политическим каким-то критериям, а по бюрократическим, что она просто не очень была сбалансирована в нужный момент. Насколько все это важно? Насколько это внутриполитический кризис с точки зрения самого устройства власти? Очень много, опять же, говорится о противоречиях между московской властью, федеральной властью и так далее, и так далее. Насколько это важно?
Чрезвычайно важно, потому что власть готова решать проблемы исключительно технократическим путем. Нанимает технократов, готовит технократов. Собянин считается лучшим из технократов. Но технократия провалилась в Москве. От нее остается только воспоминание о плитке и бордюрах. Ничего больше. Москва успешна, потому что у нее огромные деньги, но используя технократические методы, в том числе в общении с площадью, Собянин в результате проиграл. У него в городе не выполнен KPI, можно сказать, как у любого, так сказать, губернатора или руководителя региона. Он не достиг нормального уровня отсутствия социальной напряженности. Для него это серьезная проблема, я думаю, в отчетности, в том числе перед Кремлем. Соответственно, вот технократически решить проблемы России нельзя, как нельзя решить экономические проблемы в том числе. Считается, что если вот обучить молодого человека, он приедет губернатором или вице-губернатором с хорошей подготовкой, он решит все проблемы. Проблемы не решаются, потому что слишком много государства в экономике, потому что нет бизнеса, потому что реальные доходы падают, потому что роста нет ни производства, ни ВВП. Так что технократия проваливается. Но пока это один, наряду с репрессиями, это один из важнейших инструментов, который используется властью.
Москва федерально дистанцируется от процесса, по вашим ощущениям? Или она просто ждет момент, когда вмешаться?
Думаю, что нет. Просто она дала возможность тому же Собянину оправдываться, как это было уже в ситуации, когда он обещал спокойную передачу пятиэтажек, переселение людей из пятиэтажек в новые дома, а спокойствия не получилось. Ему дали возможность тогда разрулить ситуацию, ровно так же и сейчас. Он был спикером со стороны Москвы. Они пытаются изобразить дело так, что это региональный конфликт. В данном случае московский, в другом случае екатеринбургский, в третьем случае архангельский. Отчасти это региональный, но это все уже имеет федеральное значение.
Михаил, Андрей говорил про региональные особенности. И вот это вот вопрос, и очень многие скептики говорят, что Москва протестует по своим поводам, Екатеринбург по своим, ШИИС по третьим. И они друг друга, в общем, не очень слышат и не очень способны связаться в некий кумулятивный эффект. Насколько эта разрозненность может быть преодолена?
Я думаю, что она преодолевается на наших глазах, и в этом смысле я бы обратил внимание на то, как сформулирована тема митинга, который состоится в Питере 3 числа, одновременно с московскими митингами. И это разрешенный митинг. Тема сформулирована как «Питер за Москву». И это естественное объединение. Питер и Москва ближе друг к другу и лучше понимают проблемы друг друга. Но при этом надо учитывать еще и москвоцентричность государственного устройства. Все понимают либо на уровне разума, либо интуитивно, что их проблемы решаются в Москве. Это понимание, безусловно, есть. И ШИС, и Ингушетия, и пожары в Сибири. Уже все понимают, что это кризис не московский, не архангельский, не ингушский. Это кризис федеральный. И их региональные вопросы, они решаются москвичами.
История с тем, как люди скрывались в храме Козьмы и Дамьяна в Столешниковом переулке, мне напомнило события в Киеве, с которых, собственно говоря, все и началось, потому что избиваемые студенты укрылись в Михайловском монастыре. И вот избиение студентов стало сигналом для перерастания Евромайдана и бунт. Или здесь, когда мы рассуждаем о подобных сравнениях, мы должны иметь в виду отличия между Украиной и Россией в частности, или с Москвой в частности?
Я думаю, что такие различия, конечно, есть, просто в силу пройденного исторического пути и большого, и последних 30 лет. Конечно, уровень страха, уровень запуганности в Москве выше, чем в Киеве, но думаю, что общий алгоритм похожий. И сходятся, как вот встречные поезда на одноколейном пути, два фактора. Я думаю, что во власти есть люди, которые заинтересованы в обострении. Они видят для себя в этом оправдание дальнейших репрессий и более жесткого курса. И есть обозленная, униженная масса молодых людей, которые реагируют эмоционально и ситуативно. Вот столкновение этих двух сил может привести к очень серьезным событиям, на мой вкус.
А если мы имеем в виду ближайшие выходные, как, по-вашему, власть какой вариант изберет? Она будет искать какой-то структурный компромисс, или хотя бы она будет попытаться перестроить ряды и возьмет какую-то паузу в репрессиях, или она сама себя загоняет в необходимость эти репрессии усиливать?
Здесь есть два соображения. Во-первых, да, она загоняет себя в необходимость усиливать репрессии, но надо учитывать, мне кажется, один фактор, который становится все более и более видимым. Слово «власть» перестает быть монолитным. Совершенно очевидно, что разные центры принятия решений в так называемой власти России действуют не то что автономно, они действуют друг против друга. И силы правопорядка, и все остальные получают абсолютно разнонаправленные указания. Это то, что в обиходном языке называется бардаком.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Михаил Шевелев и Андрей Колесников.